Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. Состоялась встреча представителей России, Грузии и самопровозглашенной республики Южная Осетия по поиску пропавших без вести.
Накануне состоялась первая встреча участников в палатке между деревнями Акона и Кновели на границе между Южной Осетией и Грузией.
В Тбилиси с визитом находятся представители миссии наблюдателей.
Приезжают наблюдатели из Европы и заявляют одно и то же. Выборы прошли очень демократично, с небольшими нарушениями. Мы сказали им, что в таком случае лучше вообще не приезжать.
Сегодня Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение о внесении на рассмотрение депутатов вопроса об отставке правительства.
Я думаю, что Кукуйте впервые наткнется на фронду в своем же парламенте.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, и с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Цатна Гамсахурдия вновь объявил голодовку. В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер. Вашингтон перечислит временному правительству Киргизии 15 миллионов долларов за аренду американской авиабазы «Манас». Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цатне Гамсахурдия, проводит голодовку уже во второй раз после ареста в ноябре прошлого года, сообщает из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Цотне объявил так называемую смертельную голодовку. Имеется в виду, что он отказывается не только от пищи, но и от воды. Цотне осужден на 9 лет лишения свободы за ранение огнестрельным оружием своего соседа Давида Баджелидзе во время бытовой ссоры. Но сам Цотне, как и его мать Манана Арчвадзе Гамсахурдия, считает произошедшее провокацией властей. После оглашения приговора госпожа Арчвадзе Гамсахурдия даже попыталась в знак протеста вырыть из могилы в Мтацминском пантеоне прах своего супруга, чтобы перезахоронить его во дворе фамильного замка, но была остановлена на полиции. Практически ежедневно сторонники Звиада Гамсахурдия проводят акции протеста у здания парламента, настаивая на освобождении Цотне, но власти заявляют, что судебный приговор может быть пересмотрен только по решению суда. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Как сообщил сегодня генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер, имя задержанного Файсал Шахзад, гражданин США пакистанского происхождения.
Файсал Шахзад был арестован в связи с попыткой взорвать заминированный автомобиль в Нью-Йорке в минувшую субботу. Господин Шахзад, гражданин США, задержан и взят под стражу, когда он пытался сесть на самолет, направляющийся в Дубай.
Сказал генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер. Правоохранительные органы США считают, что припаркованный на Таймс-сквер автомобиль, в котором в субботу была обнаружена бомба, был продан неделю назад этому человеку. Пакистанские талибы опубликовали в интернете заявление, в котором взяли на себя ответственность за инцидент. Тем не менее, власти США в понедельник заявили, что за попыткой теракта на Таймс-сквер не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация.
Расследование продолжается. Мы собираем необходимую информацию и ведем следствие по нескольким направлениям. Ясно одно. Целью этого теракта должно было стать убийство американцев.
Сказал Эрик Холдер. 5 мая в Брюсселе пройдет консультация высокопоставленных военных чиновников Грузии и НАТО. Эта встреча пройдет в рамках действующей комиссии Грузия-НАТО и будет посвящена вопросам углубления сотрудничества. Представители отметили, что Альянс дает высокую оценку сотрудничества Грузии с НАТО и в первую очередь участию грузинских военных в миротворческой операции в Афганистане и в будущем продолжит поддержку реформирования системы обороны Грузии. Грузия поддерживает операцию Альянса в Афганистане, где находится на сегодняшний день 170 грузинских военных. В ближайшие дни туда отправится еще 700 грузинских военных.
Эхо Кавказа. Новости.
Новые власти Киргизии лишили Курманбека Бакиева статуса экс-президента и неприкосновенности. В декрете, подписанном главой Временного правительства Розой Атунбаевой, Генпрокуратуре Республики поручено принять меры по экстрадиции Бакиева, который находится сейчас в Белоруссии. Оппоненты Бакиева считают его ответственным за гибель более 80 человек в ходе столкновения оппозиционеров с силовыми структурами в начале апреля. Вашингтон перечислит 5 мая Временному правительству Киргизии 15 миллионов долларов за аренду американской Бишкекской авиабазы «Манас», сообщает корреспондент Бишкеки Надежда Толкунова.
Вашингтон перечислит 5 мая Временному правительству Киргизии 15 миллионов долларов за аренду американской авиабазы за первый квартал этого года. Такое заявление сделал в Бишкеке спецпомощник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Майкфал. Посланник Обамы также сообщил, что данные о коррупционных схемах в поставках авиатоплива на американскую базу в аэропорту Манас могут не соответствовать действительности. И чтобы покончить с неясностями и подозрениями в этой сфере, Майкл Майкфал отметил, что Вашингтон планирует разместить на веб-сайте всю информацию о контрактах и суммах, переведенных киргизским властям и подрядчикам. Он также подчеркнул, что сейчас главными задачами новой власти Киргизии является их легитимизация и восстановление демократии в стране. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Соединенные Штаты впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. Согласно обнародованным Министерством обороны материалам, всего на вооружении страны находится 5113 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал США сократился на 84% с 1967 года, тогда он достигал максимальных размеров 31225 боеголовок. Выступая на проходящей в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН международной конференции по нераспространению ядерного оружия, американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что максимально возможная прозрачность отвечает интересам национальной безопасности США, поскольку они стремятся к установлению полного доверия в сфере контроля над вооружениями. В Ингушетии, по последним данным, 11 человек пострадали в результате обстрела милицейского поста. Ранее сообщалось о 7 пострадавших. В понедельник поздно вечером неизвестный обстрелял из противотанкового гранатомета помещение стационарного поста ДПС на пересечении федеральной трассы «Кавказ» и автодороги Назрань и Кажева.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Вчера впервые состоялась встреча между представителями России, Грузии и самопровозглашенной Республики Южная Осетия в рамках нового механизма координации действий по поиску пропавших без вести. Модератором этого процесса стал Красный Крест, который с августа 2008 года не прекращал работу в регионе. Однако, по словам представителей Красного Креста, без совместных усилий всех сторон дальнейшая работа не принесет результатов. О том, как прошла первая встреча, из Схинвали передает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Официальные структуры Грузии, России, Южной Осетии и Международный Красный Крест объединили силы для розыска без вести пропавших в вооруженном конфликте 2008 года. При содействии Красного Креста предварительная встреча по созданию координационного механизма состоялась 23 февраля в швейцарском городе Экожи. Тогда же были определены предварительные списки пропавших. 47 человек, среди которых четверо российских военнослужащих, семеро жителей Южной Осетии и 36 граждан Грузии. Глава отдела по защите миссии Международного Красного Креста в Схинвали Жиль Хансул сообщил радиостанции «Свобода», что миссия занимается розыском без вести пропавших с момента окончания конфликта 2008 года. Однако расследование на основании тех сведений, которые организация получила от семей пропавших, исчерпано и уже не сдвинуться с места без обмена информацией и объединения усилий с официальными структурами, ответственными за розыск пропавших. Накануне состоялась первая встреча участников в палатке между деревнями Акона и Кновели на границе между Южной Осетией и Грузией. Россию представлял старший следователь Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Олег Михайлов. Южную Осетию – уполномоченные президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев и по вопросам постконфликтного урегулирования Мераб Чочиев. От грузинской стороны участвовали сотрудники аналитического отдела Министерства внутренних дел Шатау Тиашвили и Атар Челидзе. О рабочих моментах сотрудничества – омбудсмен Давид Санакоев.
Мы выработали общий список. Сейчас каждая сторона проверяет достоверность информации. То есть каких-то людей уже нашли, и мы узнаем об этом только сейчас в рабочих таких моментах. И поэтому вот окончательного списка у нас пока нету, но вот каждая из сторон представила свой список, и сейчас мы его как бы приводим в порядок. Между встречами мы проводим обычно, значит, работу с возможными местами захоронения или другими вопросами, которые вырабатываются в процессе.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев. Определились участники и с правилами проведения процедуры эксгумации и идентификации останков в соответствии с международными стандартами и правом семей знать, при каких обстоятельствах погибли их родственники. По мнению господина Хансула, сам факт, что стороны готовы обменяться информацией, дает большие надежды на успех. Немаловажен и тот факт, что стороны взяли на себя обязательство не разглашать полученную от партнеров информацию и не использовать ее в иных целях, кроме как розыска пропавших людей. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
В Тбилиси с визитом находятся представители миссии наблюдателей Конгресса местных региональных властей Совета Европы. Это одна из международных организаций, которая 30 мая будет наблюдать за выборами мэра Тбилиси. О том, какие международные организации и в какой форме будут участвовать в местных выборах, расскажет Нона Суварян.
Делегация миссии наблюдателей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с Гюнтером Кругом сегодня в Тбилиси провела ряд встреч. На фоне общих заявлений грузинской стороны о том, что наблюдение за этими выборами со стороны международных организаций необходимо, прозвучала и критика. Раскритиковал работу международных наблюдателей кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Промышленность спасет Грузию» Коги Топадзе.
Выборы фальсифицируются ежегодно. Приезжают наблюдатели из Европы и заявляют одно и то же. Выборы прошли очень демократично, с небольшими нарушениями. Мы сказали им, что в таком случае лучше вообще не приезжать. Мы сами лучше проведем выборы.
Заявил в телевизионном интервью Коги Топадзе после встречи делегации миссии с кандидатами на пост мэра Тбилиси. Миссия наблюдателей Совета Европы завтра покинет Грузию и уже к 30 мая пришлет делегацию из 20 человек, которые будут непосредственно заниматься наблюдением за избирательным процессом. Наблюдатели Совета Европы пока не зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии. По словам представителя ЦИКа Джулии Георгаца, на данном этапе зарегистрированы всего 4 международные организации.
Сейчас зарегистрирована миссия ОБСЕ и еще две маленькие организации международные, которые просто будут наблюдать только в день выборов. И еще есть британское посольство в Грузии, которое тоже будет освещать, как происходят выборы в Грузии.
Маленькие международные организации, о которых говорит Джули Георгадзе, это Европейский центр по вопросам меньшинств и секция Международного общества по правам человека в Грузии. Что касается бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, то его представители уже более недели находятся в Грузии и осуществляют мониторинг процесса подготовки к выборам. К 28 мая ожидается прибытие еще 350 наблюдателей, укомплектованных представителями стран-членов ОБСЕ для так называемого краткосрочного наблюдения. Наблюдать за местными выборами под эгидой Евросоюза будет местная неправительственная организация «Справедливые выборы» и Международное общество демократии. От лица этой организации наблюдать за выборами непосредственно 30 мая будут 15 групп из 1000 наблюдателей и юристов. Однако 90 наблюдателей организации уже начали долгосрочный мониторинг предвыборной ситуации. С просьбой принять участие в этих выборах к Евросоюзу от лица президента Грузии обратился вице-премьер Георги Барамидзе. Правительство готово всячески содействовать наблюдателям для того, чтобы выборы прошли максимально прозрачно. Такую готовность они объясняют угрозой со стороны России, которая может воспользоваться беспорядком в стране и снова вторгнуться в Грузию.
Эти выборы будут не только экзаменом на демократию, но также важным этапом, чтобы не допустить распространения очередной волны российской агрессии против Грузии,
говорит Георгий Барамидзе. Скептический настрой, который чувствуется среди оппозиционных кандидатов по отношению к международным организациям, считает неоправданным исполнительный директор «Справедливых выборов» Эко Сираце Делоне. Она говорит, что никто не должен ожидать от международных организаций чего-либо помимо объективного наблюдения.
Исходя из методологии международных наблюдателей, у них нет права что-нибудь говорить. Он наблюдает и фиксирует. Согласно нашему законодательству, у них даже нет права написать жалобу, например, на избирательный участок. У нас, у грузин, другие ожидания. Мы сильно выражаем наши эмоции, то есть хотим, чтобы все было обязательно зафиксировано. Хорошо это или плохо, черное это или белое.
Количество международных наблюдателей на выборах может вырасти, так как по грузинскому законодательству они могут зарегистрироваться не позднее, чем за неделю до выборов. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Завтра на очередной сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия будет рассмотрен вопрос об отставке правительства. Чем закончится это противостояние, в этом вопросе эксперты существенно разошлись во мнении. С ними беседовал наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Сегодня на заседании президиума парламента Южной Осетии было принято решение о вынесении на обсуждение депутатов вопроса о недоверии правительству Вадима Бровцева. Инициатива принадлежала председателю комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амирану Дьяконову. Его поддержали еще 11 депутатов. Вопрос будет рассмотрен завтра на очередном заседании парламента. Удастся ли действующему премьер-министру остаться на своем посту? Мнения политиков и экспертов по этому вопросу расходятся. Сармат Парастаев, председатель форума граждан Южной Осетии, напоминает, что два предыдущих премьера были назначенцами из Москвы. В народе всегда говорили, что их кандидатуры одобрил Путин. Парламент голосовал «за», чиновники приступали к своим обязанностям, но впоследствии возникали проблемы. Сейчас, когда процесс восстановления провален, нужно искать виновных. И таким хотят сделать Бровцева. Кроме того, все назначения на ключевые должности согласовываются с Эдуардом Кокойте. Он не хотел, чтобы работал Асланбек Булатцев, поэтому тот и был отправлен в отставку. Думаю, что и на этот раз распуск правительства произойдет, и премьер-министр будет отправлен в отставку, говорит Сармат Парастаев. С ним не согласен председатель Народной партии Южной Осетии Роланд Келихсаев. По его словам, состоявшиеся недавние встречи Бровцева в Москве с высокопоставленными российскими чиновниками свидетельствуют о высоком кремлевском покровительстве. И то, что выделен очередной транш в Южную Осетию в размере более 2 миллиардов рублей, также косвенно подтверждает сильные позиции Бровцева. Но проблема в том, что кроме официального правительства Бровцева существует параллельное правительство – Комитет по восстановлению, возглавляемый Зурабом Кабисовым, который подчиняется только Кокойте и в нарушение Конституции Южной Осетии не отчитывается о своей деятельности перед Кабинетом министров, отмечает Келихсаев. Правозащитник Руслан Макаев также уверен, что премьер-министру Южной Осетии удастся сохранить свои позиции при имеющейся поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, так как существующая ситуация в Южной Осетии достаточно позорная для России, и в Москве хотят хоть каких-то изменений, хотят показать результаты. Я думаю, что Кокойте впервые наткнется на фронду в своем же парламенте, говорит Руслан Макаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему конфликта между президентом и правительством самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжает «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
«Взгляд из».
Ранее победы в таких управленческих противоборствах неизменно одерживал Эдуард Кокойте за явным преимуществом. Так было в августе 2008 года, когда юго-осетинское правительство во главе с Юрием Морозовым, обвиненное в бездействии, ушло в отставку. Так случилось и в августе 2009 года, когда премьер-министр республики Асланбек Булатцев покинул свой пост в соответствии с советскими бюрократическими традициями по состоянию здоровья. Однако нынешний глава юго-осетинского правительства, выходец из Челябинской области Валерий Бровцев, вероятно, имеет более крепкое здоровье. Поэтому-то он и предпринял попытки политической контратаки. Пресс-конференция, инициатива всенародного обсуждения бюджета, обращение в суд за защитой чести и достоинства, встреча с Виктором Базаргиным, министром регионального развития, структуры, курирующие процесс восстановления Южной Осетии. Все это в одночасье приблизило Южную Осетию к кавказским стандартам, когда сложные внутриполитические проблемы дискутируются публично. Они напоминают схватку бульдогов под ковром, что для Тхинвали более привычно. Подробно пересказывать историю о том, как поссорились Вадим Владимирович и Эдуард Джабеевич, не имеет смысла. Гораздо полезнее рассмотреть основные выводы из этой истории, а также ее уроки, в первую очередь для Москвы. Во-первых, последние события в Южной Осетии показали, что проблема восстановления республики, из-за которой, собственно говоря, сама история и возникла, являются объективными. Это конфликт акцентов. Кто будет играть решающую роль в процессе восстановления, Москва или местная элита? И те, и другие хотели бы иметь здесь блокирующий пакет. 19 марта глава Минрегиона России Виктор Басаргин сообщил, что в 2010 году из федерального бюджета России в Южную Осетию будет направлено 5,7 миллиарда рублей. Много это или мало? Все познается в сравнении. Годовой бюджет Ставропольского края с территорией 66,2 тысячи квадратных километров и населением более чем 2,5 миллиона человек составляет 50 миллиардов рублей. Между тем ранее, начиная с 2008 года, в Южную Осетию уже было переведено порядка 10 миллиардов. Заметим, что население и территория Ставрополя и Южной Осетии несопоставимые величины. Следовательно, процесс восстановления – это не только вопрос политического престижа. Это интересный бизнес, который в отсутствии моря и курортов становится едва ли не главнейшим источником существования местной элиты. Но в то же время это серьезные деньги, которые за даром Москва не хотела бы раздавать. Тем паче, что в скором времени актуализируется проблема третьего срока, она же проблема преемственности власти. Следовательно, вопрос контроля и целевого использования становится не только технической проблемой. Во-вторых, в очередной раз события в Южной Осетии продемонстрировали, что внутриполитическое пространство в этой республике принципиально отличается от Абхазии. Здесь основой дискуссии являются не вопросы политических перспектив и развития в целом, а контроль над расходованием выделяемых средств. Впрочем, не исключено, что создание большей транспарентности придаст импульс и политической открытости. И отсюда следует третий урок. Концентрация всей российской работы и, естественно, выделяемой помощи в Южной Осетии в одних руках по кадыровской модели не будет слишком эффективной. Выстраивание моноцентричной модели власти в республике объективно создает предпосылки для недовольства Кремлем внутри югоосетинского общества. А это уже не приглашенные чиновники из Челябинска.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась международная конференция по нераспространению ядерного оружия. В этой конференции принимают участие в том числе и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Он и госсекретарь США Хиллари Клинтон уже обменялись резкими критическими заявлениями, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая с трибуны ООН вскоре после открытия конференции, иранский президент Махмуд Ахмадинеджад отверг утверждение Соединенных Штатов и других стран Запада о том, что программа Ирана по обогащению урана может способствовать появлению у него ядерного оружия. Президент Ирана сказал, что Вашингтон не подкрепил эти утверждения ни одним достоверным доказательством. По его словам, США сами продолжают угрожать ядерным оружием другим странам, включая Иран. Во второй половине дня госсекретарь США Хиллари Клинтон с этой же трибуны отвергла аргументы Тегерана, назвав иранскую ядерную программу глумлением над положениями договора о нераспространении ядерного оружия. Сегодня утром президент Ирана представил все те же избитые, ложные и порой дикие обвинения против Соединенных Штатов и других участников этой конференции. Но это неудивительно. Иран будет делать все, что в его силах, чтобы отвлечь внимание от своих собственных действий и попытаться избежать ответственности. Чем объяснить бросающийся в глаза факт, что Ахмадинеджад – единственный глава государства среди представителей без малого 200 стран, собравшихся на конференцию. Я задал этот вопрос аналитику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Это можно рассматривать как отчаянную попытку президента Ирана использовать авторитетную международную трибуну для того, чтобы представить аргументы, отвлекающие членов ООН от нежелания Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ и выполнять свои обязательства по соблюдению договора о нераспространении ядерного оружия. Что можно сказать об аргументах Ирана относительно отсутствия доказательств его работы над ядерным оружием? Международное агентство по атомной энергии в феврале обнародовало доклад, где говорится, что Иран не в должной мере сотрудничает с этим агентством ООН. Так что оно не может сделать вывод о том, насколько Тегеран соблюдает договор о нераспространении ядерного оружия. В докладе также говорится, что впервые у МАГАТЭ появились доказательства из нескольких различных источников о разработке Ираном ядерной боеголовки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Иран продолжает умышленно затягивать предоставление доказательств выполнения им договора о нераспространении ядерного оружия. Таким образом, сомнения по поводу иранской программы высказывает не только Белый дом. Ядерная программа Ирана вызывает вопросы и у множества других стран. Что еще более важно, МАГАТЭ также разделяет эту точку зрения. Иранский вопрос – лишь одна из проблем, обсуждаемых на конференции. Открывая ее в понедельник, генеральный секретарь ООН призвал ядерное государство безоговорочно подтвердить свое обещание избавиться от ядерного оружия.
Из Америки рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем американскую тему. Вчера, почти через две недели после взрыва на плавучей буровой платформе в Мексиканском заливе, вслед за которым начался выброс нефти в море из подводной буровой скважины, появилось первое обнадеживающее сообщение. Британская компания British Petroleum объявила, что ее инженеры соорудили нечто вроде гигантского четырехэтажного подводного шлема, который будет надет на трубу, откуда выбрасывается нефть. Когда удастся остановить полностью поток нефти, и главное, каким способом, все еще неизвестно, рассказывает Юрий Жигалкин.
Между тем, нефтяное пятно на поверхности Мексиканского залива увеличилось до 5000 квадратных километров. Это площадь, равная площади штата Делавэр. Сообщений о значительном загрязнении береговой полосы пока нет, но уровень экологической тревоги заметно повышается. Некоторые специалисты говорят о потенциальной экологической катастрофе поколения. Глава известного природоохранного фонда назвал ситуацию нефтяным Чернобылем. Правда, другие эксперты им возражают. Слово Владимиру Морозову.
Каковы могут быть экологические последствия аварии в Мексиканском заливе? Дэвид Коуток, сотрудник консалтинговой компании Cumberland Advisors, считает, что попытки остановить утечку могут занять несколько месяцев. При этом выброс нефти в воду будет составлять более 5000 баррелей в день. После того, как утечку удастся остановить, очистка моря и побережья от загрязнения займет не менее 10 лет, и ущерб от аварии может достигнуть сотен миллиардов долларов. Дэвид Коуток опасается, что нефтяное пятно коснется не только западной части полуострова Флорида, но что течение Гольфстрим вынесет нефть на восточное побережье, притом не только Флориды, но и США вообще. Насколько вероятен такой жутковатый сценарий? На этот вопрос по моей просьбе отвечает другой эксперт, сотрудник Института American Enterprise Сэм Тернстром. Пока рано говорить о долговременных последствиях. В ближайшее время подводный нефтяной колодец могут закрыть, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, через несколько месяцев покажется нам просто неприятным инцидентом. Но если утечка будет продолжаться, скажем, еще месяц, то последствия действительно будут ощущаться несколькими поколениями американцев. Мистер Тернстром, если это случится, то будет ли сделана попытка вообще прекратить глубоководное бурение? Да, некоторые политики именно это и предлагают. Например, конгрессмен от штата Флорида Бен Нелсон внес предложение установить мораторий на бурение в Мексиканском заливе. Но опыт последних 15 лет показывает, что глубоководное бурение безопаснее, чем перевозка нефти в танкерах. Так что, мне кажется, разумнее будет не отказываться от такого бурения, а учесть ошибки и в будущем их не повторять. Сейчас в аварии и ее медленной ликвидации обвиняют не только компанию BP, но и американское правительство. А как считаете вы? Пока можно только гадать. В чем просчет нефтяников BP, которые занимались бурением? Или компании Transocean, которой принадлежит буровая платформа? Или компании Halliburton, которая в момент взрыва вела цементирование того места, где на дне залива труба входит в нефтяной колодец? Еще один эксперт, сотрудник управления охраны природы Рон Гугей, рассказывает, что еще в 1994 году он участвовал в составлении плана, по которому правительство США должно было обеспечить Мексиканский залив несколькими комплектами специальных плавучих несгораемых ограждений. С их помощью можно быстро локализовать и сжечь большую часть нефти, попавшей на поверхность воды. К сожалению, говорит Рон Гугей, это оборудование так и не появилось в заливе, а единственное ограждение, которое и то лишь в пробном режиме применили на восьмой день после аварии, было куплено федеральными властями в штате Иллинойс.
Нефтяная пленка, распространяющаяся по Мексиканскому заливу, может возыметь и серьезные экономические последствия. Некоторые эксперты заговорили о возможном росте цен нефти, если нефтяной индустрии придется столкнуться с ограничениями на эксплуатацию скважин в Мексиканском заливе. Загрязнение воды может нанести удар по судоходству, повысив стоимость доставки товаров в Соединенные Штаты. Впрочем, все зависит от того, как быстро удастся остановить выброс нефти и очистить с поверхности гигантское нефтяное пятно.
Из Америки рассказывал Юрий Жигалкин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Рубрику «Панорама» слушайте в ближайший четверг на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы в любое время дня и ночи, а также оставить свои комментарии. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Как сообщил сегодня генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер, имя задержанного Фейсал Шахзад, гражданин США пакистанского происхождения. Правоохранительные органы США считают, что припаркованный на Таймс-сквер автомобиль, в котором в субботу была обнаружена бомба, был продан неделю назад этому человеку. Пакистанские талибы опубликовали в интернете заявление, в котором взяли на себя ответственность за инцидент. Тем не менее, власти США в понедельник заявили, что за попыткой теракта на Таймс-сквер не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. 5 мая в Брюсселе пройдут консультации высокопоставленных военных чиновников Грузии и НАТО. Встреча пройдет в рамках действующей комиссии Грузия-НАТО и будет посвящена вопросам углубления сотрудничества. Представительства отметили, что Альянс дает высокую оценку сотрудничества Грузии с НАТО и в первую очередь участию грузинских военных в миротворческой операции в Афганистане, и в будущем продолжит поддержку реформирования системы обороны Грузии. Грузия поддерживает операцию Альянса в Афганистане, где находится на сегодняшний день 170 грузинских военных. В ближайшие дни туда отправится и еще 700 военных. Новые власти Киргизии лишили Курманбека Бакиева статуса экс-президента и неприкосновенности. В декрете, подписанном главой Временного правительства Розой Атунбаевой, Генпрокуратуре Республики поручено принять меры по экстрадиции Бакиева, который находится сейчас в Белоруссии. Оппоненты Бакиева считают его ответственным за гибель более 80 человек в ходе столкновения оппозиционеров с силовыми структурами в начале апреля. Вашингтон перечислит 5 мая Временному правительству Киргизии 15 миллионов долларов за аренду американской авиабазы «Манас», сообщает наш корреспондент. Соединенные Штаты впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. Согласно обнародованным Министерством обороны материалам, всего на вооружении страны находится 5113 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал США сократился на 84% с 1967 года. Тогда он достигал максимальных размеров 31 225 боеголовок. Выступая на проходящей в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН международной конференции по нераспространению ядерного оружия, американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что максимально возможная прозрачность отвечает интересам национальной безопасности США. В Таджикистане по указанию президента началась кампания по ограничению использования мобильных телефонов. Сообщается, что в столице страны Душанбе демонтируют рекламу операторов сотовой связи. По телевидению показывают сюжеты, в которых утверждается, что использование мобильных телефонов вредит здоровью. На прошлой неделе президент Имам Али Рахмон заявил, что жители Таджикистана тратят слишком много денег на оплату мобильной связи – около 10 долларов в месяц при средней зарплате 80 долларов. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цатне Гамсахурдия проводит голодовку уже во второй раз после ареста в ноябре прошлого года.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Слушайте следующие полчаса нашей программы. Сегодня в России начал действовать закон о нарушении разумного срока рассмотрения судебных дел.
При желании даже самое элементарное дело, простейшей фабулы, можно расценить как дело повышенной сложности и на этом основании не признать нарушение разумного срока.
В Абхазии вновь заработал закон самопровозглашенной республики о приватизации госсобственности.
Если вам потребовалось бы приватизировать любую госсобственность в Абхазии еще несколько дней назад, вы не смогли бы этого сделать.
На научной конференции прозвучало предложение переименовать Ачамчирский район в Абжуйский.
Ахра весьма критически оценил инициативу группы абхазских ученых, которые, по его предположению, были абжуйцами по происхождению.
Все это слушайте в нашей программе и на нашем сайте echokavkaza.com. Сегодня в России начал действовать закон, позволяющий гражданам требовать компенсации за судебную волокиту. По мнению юристов, называющих этот документ долгожданным и необходимым, в нынешней редакции закон, тем не менее, далек от идеала. А прописанная в нем процедура обжалования судебной волокиты не гарантирует защиты прав граждан, пострадавших в результате затянувшихся судебных разбирательств, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Таково полное название документа, вступившего в силу. Журналисты же окрестили его законом о волоките. Предполагается, что теперь у следствия, суда и судебных приставов появятся дополнительные стимулы к тому, чтобы не тянуть, соответственно, с расследованиями, рассмотрением дел или с исполнением судебных решений. Граждане же могут пользоваться дополнительной возможностью при защите своих прав, требуя компенсации за волокиту. В России принятие этого закона ждали не один год, говорит член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов.
Уже с 98 года назрела острейшая необходимость принятия такого закона. Европейский суд просто штампует решение в отношении России, признавая нарушение этого права. Причем по всем категориям дел, по уголовным, по гражданским, по арбитражным, по административным делам, административных правонарушениях.
По данным российской газеты, сегодня в Европейском суде по правам человека скопилось около 50 тысяч российских жалоб, касающихся длительности судебного разбирательства. И новый закон теоретически должен способствовать тому, чтобы разгрузить страсбургских судей и повысить эффективность работы судей российских. Однако, по мнению члена независимого экспертно-правового совета судьи в отставке Сергея Пашина, закон о волоките, прописанный там, так, что оставляют много вопросов.
Разбирательство подобного рода заявлений граждан будет происходить в вышестоящих судах. Это, конечно, затрудняет доступ граждан к правосудию. Кроме того, если гражданин хочет предъявить подобного рода претензию, то ему предстоит уплатить государственную пошлину. То есть бремя доказывания будет возложено на человека, который жалуется. Он должен доказать, что сама по себе волокита создала ему проблемы, привела его к убыткам. А дальше черным по белому. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок лишает заинтересованное лицо право на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.
Адвокат Сергей Насонов отмечает и другие лазейки в принятом законе, позволяющие судьям и приставам избегать наказания в виде компенсации конкретным гражданам за волокиту.
Такой маленький пример. Скажем, не считается нарушением разумного срока, если задержка судебного разбирательства произошла вследствие действий стороны, например. В любой ситуации, когда, например, у судья занят в нескольких процессах, и он понимает, что, допустим, он не успевает рассмотреть это дело, он выходит в процесс на 5 минут, заявляет стороне, что та, например, исковое заявление подала в недостаточно конкретизированном виде, и в этой ситуации виновником отложения разбирательства становится, например, истец или ответчик. Не суд, а именно сторона. Потом вот при желании даже самое элементарное дело, простейшее, с простейшей фабулой, можно расценить как дело повышенной сложности и на этом основании не признать нарушение разумного срока.
В соответствии с положениями вступившего в силу закона, заявление о присуждении компенсации за волокиту может быть подано в 6-месячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу. Но можно и не дожидаться окончательного решения по затянувшемуся делу, если его рассмотрение превысило 3 года для гражданских и административных дел или 4 года для уголовных дел. Требовать же компенсации за длительное неисполнение судебного решения можно не раньше, чем через полгода со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта. В законе о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок особо отмечается право граждан, уже обратившихся в Страсбург с жалобой на волокиту, отказаться от этого намерения и решить вопрос о компенсациях внутри страны, исходя из положений нового закона. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Отсутствие справедливого суда остается одной из главных проблем и для грузинских властей. Недавно на сайте Верховного суда Грузии был опубликован результат нового социологического опроса, согласно данным которого доверие к судебной власти выросло. Насколько соглашаются с этими данными сами юристы и неправительственные организации, поинтересовалась Мзия Присишвили.
Для грузинских властей судебная система остается ахиллесовой пятой. Несовершенство судебной системы и процессуальных норм часто критикуют международные правозащитные организации. Усовершенствовать правосудие в государстве настоятельно рекомендуют Тбилиси и западные партнеры. Реформа судебной системы, высокая зарплата, а также инициатива президента назначать судей пожизненно пока не дают результата. Адвокат Гела Николиишвили все эти изменения называет фасадными. Под сомнением ставит также утверждение грузинских властей, что доверие к суду среди населения выросло.
В 2009 году всего было осуждено 18 тысяч человек, и было уголовных дел 15 тысяч, которые разобрали судьи. И из них был лишь 18 оправдательных приговоров. Это даже 0,001% не достигает из общего числа разбираемых дел. То это тогда, когда в американском правосудии примерно 35-34%, около 3%, заканчивается оправдательными приговорами. Как в таком случае может возрастать доверие к правосудию, когда она однобока?
Говорит Гела Николаишвили. Именно низким доверием к правосудию объясняет директор правозащитной организации 42-я статья Манана Кубахидзе изменения типа договоров, которые предпочитают оформлять граждане Грузии.
Дела все равно растягиваются, и некоторые гражданские споры продолжаются на 3-4 года по абсолютно неоправданным причинам. Многие граждане уже не стремятся спор решить в суде. Выросло количество таких договоров, где сказано, что спор будет решаться в частных арбитражах. Это означает, что суд неадекватно эффективен. Что касается уголовных дел, суд находится под влиянием прокуратуры, из-за чего очень много людей становятся жертвой незаконного приговора. Судьи не являются независимыми и непредвзятыми.
По словам Мананы Кубахидзе, из-за нарушения процессуальных норм большинство осужденных считают себя незаконными узниками. В докладе за 2009 год народного защитника говорится о множестве системных правонарушениях. Приведены случаи, где рассказывается, что административные судопроизводственные дела порой ведутся по одному копированному тексту, где, как в бланке, только меняется имя и фамилия человека. Перечень проблем в судебной системе длинный, говорит Георгий Тугуши.
Надо еще очень много-много работать в этих направлениях для того, чтобы грузинский суд отвечал международным стандартам, а также требованиям Европейской конвенции, потому что очень часто Грузия проигрывает конкретные дела в Евросуде, и это причиной является нарушение 6-й статьи конвенции, которая является правом на справедливый суд.
Заявил народный защитник Грузии Георгий Тугуши.
Рассказывала корреспондент радио «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа». С понедельника в Абхазии вновь заработал закон самопровозглашенной республики о приватизации госсобственности. Процесс приватизации был фактически заблокирован другим законом о системе оценки собственности, принятым в июле прошлого года и предполагавшим обязательную рыночную оценку приватизируемых объектов. Однако с разработкой подзаконных актов, которые бы определили методику оценки, есть проблемы, которые до сих пор не разрешены. В результате вчера депутаты были вынуждены заблокировать закон об оценке, перенеся дату его вступления в силу. Таким образом, в Абхазии вновь действует старый порядок приватизации, когда объекты отдаются новым собственникам по балансовой стоимости, которая во много раз ниже, чем рыночная. Тему продолжает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Если вам потребовалось бы приватизировать любую госсобственность в Абхазии еще несколько дней назад, вы не смогли бы этого сделать. Не потому, что бюрократы медлят, а не потому, что вообще нельзя. Внедрение современной системы оценки недвижимого имущества породило правовую коллизию, выход из которой оказалось найти не так просто. Суть в том, что еще в 2009 году был принят закон об оценочной деятельности, который устанавливал современные принципы оценки имущества в республике. Но на практике задействовать этот закон невозможно до сих пор, говорит представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба.
После принятия закон об оценочной деятельности, вступление его в силу 1 июля 2009 года, необходимо было разработать и принять целый пакет подзаконных нормативно-правовых актов. Всю работу проделать за данный период времени не удалось успеть, так как необходимо еще большой пакет документов, в частности методику оценки, утвердить.
говорит представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Возникла уникальная в абхазской правоприменительной практике ситуация, когда закон принят, но вследствие того, что он не в состоянии работать, вносится поправка о пересмотре срока его введения в действие. В данном случае закон начнет работать с 1 января 2011 года. Говорит руководитель одной из консалтинговых фирм Олег Папаскири.
Если раньше те или иные объекты уходили по стоимости баланса, которая, разумеется, крайне низкая, то тут уже как бы новые категории, новые цифры, они ставят экономику на другой уровень, на рыночные рельсы, грубо говоря. Выходит правовой вакуум, то есть, с одной стороны, закон обязывает провести такую вот нужную оценку. Есть оценщики, есть как бы ряд по законных актах, но нет одного звена, которое бы связало все эти элементы в одну цепь. Цепь замкнулась, грубо говоря, и система заработала. В итоге 1.5 года люди просто ждут, пока примут эти подзаконные акты, пока будет все утверждено.
Говорит руководитель одной из консалтинговых фирм Олег Папаскири. Олег Папаскири, в числе прочих, прошел курсы оценщиков в Государственном комитете по приватизации и получил соответствующий сертификат. Но заработать деньги на этой редкой для Абхазии профессии он пока не может. Закон не применяется. Корень проблемы в одной, но важной детали. Как оценить имущество, построенное, например, 30 лет назад в сегодняшних реалиях? В законе нет соответствующего коэффициента. С этого понедельника вы вновь можете заняться приватизацией какого-нибудь объекта. Но при его оценке государство будет руководствоваться нормативами оценки советского времени. Эта система не учитывает современный рыночный фактор, определяющий стоимость недвижимого имущества. И в конечном итоге при такой приватизации по старинке государство теряет внушительные деньги. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
В конце апреля в Абхазии на научной конференции прозвучало предложение переименовать Атимчирский район в Абжуйский в целях сохранения исторического названия области. Присутствовавшие на конференции представители Атимчирского района приветствовали предложение овацией. Однако далеко не все в Абхазии поддерживают данную инициативу. По мнению нашего постоянного комментатора, главного редактора газеты «Эхо Абхазия» Виталия Шария, против этой инициативы прежде всего выступят представители Бзыбской Абхазии.
Вчера в эфире «Эхо Кавказа» я рассказал об истории переименований улиц, проспектов и площадей столицы Абхазии. Истории более бурной, чем в среднем на постсоветском пространстве. При этом упомянул, что если говорить о городах Абхазии, то тут менялась только транскрипция. Это действительно так, имея в виду последние век-два. И вот любопытное совпадение. Сразу после того, как я передал на радиостанцию свой вчерашний репортаж, в электронных СМИ завязалась оживленная дискуссия вокруг предложения группы абхазских ученых переименовать Атимчирский район в Абжуйский. Абжо – это, поясню, название исторической области Абхазии, а соответствующий ему территориально Атимчирский район назван по имени города Атимчира, который возник сравнительно недавно, и основные версии происхождения этого топонима не связывают его с абхазской лексикой. Само предложение прозвучало еще 1.5 недели назад, 23 апреля, в Атимчире на научно-практической конференции «Проблемы сохранения культурного наследия Абжуйской Абхазии», организованной Управлением охраны историко-культурного наследия республики. Но внимание общественности к этому предложению привлекла появившаяся вчера во второй половине дня короткая в 3 небольших абзаца информация об этом агентства «Абсны Пресс». Кстати, вчера вечером мне позвонил начальник названного управления, мой родственник Вадим Бжани, и попросил напечатать в газете, которую редактирую, полный текст резолюции конференции, поскольку абснепрессовская информация показалась ему недостаточно полной и обстоятельной. А уже сегодня утром я прочел в грузинском интернет-издании «Наша Абхазия» публикацию под заголовком «Абхазские ученые придумали новый способ вымывания денег». Она представляет собой в основном пересказ размышлений молодого абхазского журналиста Ахры Смыра, который тот, как я позже выяснил, разместил в своем интернет-блоге в «Живом журнале». Ахра весьма критически оценил инициативу группы абхазских ученых, которые, по его предположению, были абжуйцами по происхождению. Следуя их логике, считает Смыр, страну вовсе можно разделить на 2 округа – Бзыбский и Абжуйский. Осуществление этой затеи потребует внесения поправок в Конституцию, одобренную референдумом, и больших материальных затрат, которые неизбежно влекут подобные переименования, включая и коррупционные поборы. Я встретился сегодня с Вадимом Бжане. Он дал мне текст своего выступления на конференции, которая озаглавлена «Абжуа. Термин из глубокой древности». По словам Вадима Викторовича, переполненный зал администрации Чемчирского района, где проходила конференция, встретил предложение о переименовании «Овацией». Причем о переименовании города, пояснил он, речь не идет. Но, возможно, добавил Бжане, предложение это несколько несвоевременное. Я не стал уточнять, что он имел в виду, но отмечу, что взаимоотношения представителей двух исторических областей Абхазии, Бзыбской и Абжуйской, это традиционно болезненная тема. В Бзыбской Абхазии, в основном это Гудаутский район, негативно отреагировали на переименование несколько лет назад Бзыбского шоссе в Сухуми в улицу Бориса Адлиева. Кстати, абжуйцы по происхождению и добились, хотя и с оговорками, отмены этого решения. Ахрасмыр, как вы, возможно, догадались, выходец из Бзыбской Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии будет новый государственный праздник – День полиции, который планируется отпраздновать 6 мая парадом полицейских сил. Наш корреспондент в Тбилиси Беслан Кмузов поговорил с жителями города.
Голоса.
Мнения людей на улицах Тбилиси разделились по поводу празднования Дня полиции 6 мая. Кто-то говорит, что неправильно, что День полиции совпадает с Георгоба, то есть Днем Святого Георгия. Другие считают, что ничего страшного в этом нет. Хотя стоит отметить, что порой люди даже не знали о новой инициативе правительства.
Мы даже не знаем, что назначено. Мы правда спешим.
Думать о том, что на 6 мая назначен День полиции.
Что?
6 мая хотят сделать Днем полиции.
Кто? Но... Я не слышала об этом. Я не слышала. Этого не будет, я думаю. Потому что это День Святого Георгия, и не будет этого. Медея.
Молодой парень Мате говорит, что нужно было бы назначить День полиции на другую дату.
Ну, возможно, может быть, но 6 мая, я считаю, что нет. Это такой праздник у нас, да, религиозный.
Вы знаете, мы любим традиционные праздники, и поэтому нам нравится 6 мая как День Георгоба. С другими датами и с другими политическими событиями этот день не связан. Софа меня зовут.
Девушка Галина вообще не видит никакого конфликта интересов между религиозными и светскими праздниками.
Я не думаю, почему. Мне как-то, честно говоря, нормально.
Студент-социолог Отар говорит.
Почему и нет? Было бы очень хорошо. Религиозные праздники в Грузии пользуются большой популярностью. Так что неплохо, если Георгоба и День полиции будут праздноваться вместе. Надеюсь, что и в этом году 6 мая пройдет очень празднично.
Днем чего? А мне без разницы. Ну, Георгоба обычно осенью бывает для всех христиан. Ну, у нас два. Ничего такого страшного. Осенью отпразднуем.
А вообще отношение к полиции какое?
Ну, какое? У меня отец был полицейский, милиционер. Такое, ну...
Балансированное?
Да.
Насколько я знаю, День полиции 10 ноября, но 6 мая – День Святого Георгия, а Георгий был воином. Не знаю, мне кажется, что будет хорошо, если День полиции будет отмечаться в этот день. Говорит молодой парень по имени Тарнике. Интересно, что те, кто был против совмещения Дня полиции и Георгоба, тем не менее совсем не настроены против полиции.
6 мая нельзя День полиции, потому что должны знать почему. Потому что День Святого Георгия. Любой, но не святые дни, не праздник церкви.
Скажите, а вообще к полиции как относятся?
Очень хорошо, должны. Полиция рядом с нами.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нашу программу продолжает постоянная рубрика «По вторникам картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Во время Второй мировой войны многие французские режиссеры и актеры, такие как Жан Габен, Жан Ренуар, Жюльен де Вивье, предпочли покинуть Францию и обосновались в США. Тем не менее, в период оккупации французский кинематограф активно работал и продолжал производство фильмов, рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
За 4 года немецкой оккупации во Франции вышло 220 полнометражных художественных фильмов. Из них 30 выпустила немецкая продюсерская компания «Континенталь», располагавшаяся в самом центре Парижа на Елисейских полях. Кто они, французы, снимавшие в те годы кино? Коллаборационисты или герои? На этот вопрос до сих пор ответить сложно, считает Жан-Пьер Бертран Магид, профессор истории кино в Институте Сорбонна.
Прежде всего, нужно вспомнить 1945 год и освобождение Франции. В тот момент кинокритики и сами деятели кино воздают должное французскому кинематографу во время оккупации. Все они подчеркивают, что людям, работавшим в эти годы, удалось избежать вербовки и со стороны режима Виши, и со стороны немцев. Все деятели кино, работавшие во времена оккупации, полагают, что они не грешили против своей совести и что им удалось избежать пропагандистских ловушек. Ни режим Виши, ни немцы не просили их снимать художественные фильмы с пропагандистскими целями, как это происходило в самой Германии, в Италии и в других странах.
Существует миф так называемого «золотого века» французского кино в период оккупации. Как вы его объясняете?
Одна из причин появления этого мифа – практически полное отсутствие конкуренции со стороны американского кинематографа. Он был тогда запрещен. Поэтому показывали только французские картины, а до войны все было совсем не так. Что касается работавших в киноиндустрии людей, они занимали второстепенные должности в течение многих лет, а потом вдруг оказались на главных ролях. Это произошло потому, что многие эмигрировали. Евреям запретили работать в киноиндустрии в течение 4 лет. Таким образом, те, кто не оказались ни евреями, ни эмигрантами, поднялись очень быстро по социальной лестнице. С приходом к власти Гитлера в Германии в 1933 году все видные немецкие кинематографисты, которые в большинстве своем были евреями, покинули родину. Остались только люди, не блиставшие талантами, и поэтому немецкий кинематограф пользовался очень плохой репутацией до начала войны. Это было примитивное пропагандистское кино. Вот именно поэтому-то немцы и были заинтересованы в том, чтобы хотя бы французское кино оставалось качественным.
Это было мнение Жан-Пьера Бертран Магита, профессора истории кино Института Сорбонна. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Картинки с выставки.
В Москве в Музее Востока проходит выставка «Ожерелье экватора. Остров Бали». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Владимир Анисимов бывает в родной Москве лишь наездами. Он не только сам пленился Бали и окружающими его островами, но сделал все, чтобы эти места посетили другие художники. Их около 150. Из Оренбурга и Петербурга, Красноярска и Хабаровска, Владивостока и Иваново, а также многих других городов.
В нашей коллекции уникальные изделия резчиков Центральной Явы. Могу похвастаться тем, что таких художественных произведений даже нет в Музее Восточных Культур. Это только у нас, нам удалось это привезти. В нашей коллекции есть артефакты, невиданные доселе. Они перед вами, это лодка, пирога, которой 600 лет. Дереву было 600 лет, а по рассказам местного населения, родня тех людей, которые мне эту лодку уступили, выяснилось, что их прапрапрапращур сделал эту лодку, выдолбил. Она была тяжелая, и потихонечку, из поколения в поколение, эту лодку вдалбли, она утоньшалась, и вот она сейчас пришла к нам в таком виде, изящная. Если по ней провести смычком, то она даст звук ре-мажор. Она из тика. Это самое крепкое дерево этих островов. По крепости оно может сравниться с нашим дубом. Нам удалось найти в джунглях Центральной Явы колеса от старых телег. Мне удалось привезти сюда, в Россию, 12 колес. так как они самой природой были приручены уже в произведении искусств, и там нужно было только подыграть немножко, завести мотив соответствующий, и он как будто бы сам туда зашел. Я туда завел мотив, мой любимый индийский Рамаяну и Махабхарату. Меня просто осенило, когда я увидел в грязи, в болоте, лежит вот такое колесо, и вдруг вот осенило. Почистили, отряхнули, и оказалось, там уже произведение. Ты его только возьми, ты его только пожалей немножечко.
Рядом с оплывшими от времени местами, источенных жучком колесами, на которых Владимир Анисимов вырезал мифологических персонажей, образцы резьбы по дереву индонезийских мастеров. Большую же часть выставки в Музее Востока занимает живопись. Авторы разные, разные манеры исполнения, только вот у всех картин необычайно яркие краски. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Это была наша постоянная рубрика по вторникам «Картинки с выставки», подготовленная по материалам русской службы «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор нашей радиостанции Андрей Бабицкий. На нашем сайте echokavkaza.com в любое время дня и ночи вы можете послушать или прочитать все материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.